Продолжаем путешествие по выставке «Северное сияние» в Екатеринбургском музее наивного искусства. Впервые в Екатеринбурге представлены работы из собрания ярославских коллекционеров Александра и Ольги Ильиных. Это предметы, собранные по всему русскому северу, Ярославской, Архангельской, Костромской, Кировской, Вологодской областях. Выставку «Северное сияние» нам представляет ее куратор, директор Музея наивного искусства, кандидат философских наук Андрей Бобрихин.
В этом зале мы показываем разнообразие прялок Вологодской губернии. Они очень сильно отличаются. Вот здесь прялки даже, которые можно трогать. Дети, когда к нам приходят, мы их усаживаем за прялки, и они пробуют имитировать вот эту работу. При этом они все очень разные. Вот восток Вологодской губернии, там, где контакты с финно-угорским населением, такая абстрактная роспись. Здесь центр Вологодской области более красочная, цветочная. Здесь мы видим тоже зооморфное изображение, две лошадки и очень сильно обобщенное геральдическое изображение двуглавого орла русского герба. Вот эта фигура. На выставке мы можем встретить одного из самых любимых персонажей русской народной росписи – это льва. Один из самых частотных образов русского севера. Спрашивают, ну как могли крестьяне рисовать льва, если они его не видели? Они его видели. Они его видели в книжных миниатюрах, в иконах. Это и образ евангелиста Марка. Это и образ гнева в иконе «Душа чистая». Лев олицетворял в некоторых ситуациях, он является символом Христа, когда он изображается с единорогом, который символ Девы Марии, Богоматери. Вот. Но в крестьянском сознании он воплотился в сильного грозного стража. И его изображают на таких пограничных пространствах, как двери. Вот голбишные двери. Двери в голбиц, ну, то есть в подпол. Рядом с печью был вход в холодный подпол. И вот здесь лев изображает, его даже на цепь посадили, как охранник такой. Вот. На свадебной дуге тоже два очень тонко писанных льва изображены. Весь свадебный обряд оформляется большим количеством обрядовых действий, в том числе и украшается дуга свадебной повозки. Ну, дуга – это известное приспособление, оно функционально предназначено для того, чтобы поддерживать оглобли здесь. Вот. Но при этом она украшается, опять-таки, таким сакральным орнаментом, и здесь присутствует изображение львов как защитников. Они охраняют эту свадьбу. Кроме этого, идет здесь благопожелательная надпись на торце этой дуги, и колокольчик также украшает, литой колокольчик тоже с благопожелательной надписью. Здесь мы посетителям даем возможность услышать звук этого колокольчика. Звук достаточно интересный. Предметы с абстрактной росписью. Для того, чтобы рассказать немножко о Василии Кандинском. Потому что, когда он попал в избы, он в 1897 году поехал в свою первую и единственную этнографическую экспедицию. Именно там, он говорит, я восхитился вот этими росписями, и именно вот эта стилистика вошла потом в мое творчество. Это восток Вологодской области, Усть-Цильма, знаменитое фольклорное такое богатое место. Вот. И там расписывали преимущественно абстрактными орнаментами. Прялки, это вот короба для хлеба. Ну, хлеб пекли примерно на неделю, хлеба ели много, и вот в таких коробах они их и ни мыши не портили, и он не портился сам по себе. Вот такие хлебные короба. Сундуки. Человек проявлял себя творчески в этом мире. То есть он все творил, почти все свое окружение, помимо природы и земного шара, он творил сам. Он творил и ну, для того, чтобы не жить скучно, это надо было творить весело и нарядно и красочно. Ведь буквально все, мебель, одежду, посуду, вот все, что мы представляем себе сейчас у нас есть, все, что у нас есть, мы все купили. А все, что у них было, они все сделали сами. И вот эту мысль тоже хотелось бы донести до людей.
Но еще они были очень красивые люди и тянулись к красоте. Это же удивительно. Да?
Ну вот очень хорошо об этом пишет Борис Викторович Шергин, писатель русского севера. Он, вот мы совсем не посмотрели, тут есть набойные доски. У него есть рассказ «Дождь» называется, о том, как артель набойщиков, которые изготавливали украшенные набойкой ткани, как они с душой относились к своей работе, делали набивные сарафаны, и потом девки и женщины их покупали, носили. И в конце концов это закончилось таким праздничным весельем, хороводом. Вот. Ну, человек относился с душой к своей работе.
Ну, красивые, эмоциональные люди, не какие-то хмурые, мрачные, замученные.
Крепостным трудом.
Грязной работой какой-то.
Нет. Красивые.
Ну, творческие люди.
Красивые, творческие люди.
И их много было, естественно.
Когда у нас границы открылись в 90-х годах, есть фотографии, как прялки КАМАЗами вывозили с русского севера, продавали, там, вывезли в Германию, продавали. То есть люди натворили за свою... Ну, представьте себе, сколько нужно ниток пропустить через свои три пальчика для того, чтобы одеть себя и свою семью на 50-60 лет вперед. То есть вот эти вот пряхи, они... Пряли, пели, пели, пряли, потом хороводы водили. То есть это была очень яркая, насыщенная жизнь. Обычно мы встречаем набойки, это доски для печати на ткани, для печати на сарафанной ткани, реже для портков, то есть для одежды. Но вот у Александра Ильина оказались редко встречаемые доски для печати на концах полотенец. Это существует достаточно редко, поскольку принято, ну, это как бы ну, недостойно, что ли, иметь полотенце, окрашенное печатью. Но, тем не менее, для упрощения делали полотенца, рушники, украшенные штампами.
Вот такие,
вот такие да. Ну,
это... Вышивали.
Конечно, вышивали, а еще более архаичные тканые концы. Полотенец. Специально делали ткань, которую потом разрезали и подшивали к рушникам. То есть рушники были отдельно ткались, белые, гладкие, а ткань узорная ткалась отдельно, потом просто пришивалась. Вот. Но технику набойки, тут опять-таки мы прикасаемся к форме, художественной форме переходного какого-то, периода переходного статуса. Когда уже отходит традиция вышивать или ткать концы полотенец, их украшают по упрощенной формуле с помощью печатных досок. Вот. И вот для печати вот этого конца нужно две набойные доски, две краски, но это своего рода гравюра, такая крестьянская гравюра на ткани. Под каждый цвет отдельная набойная доска. Здесь тоже «Кого люблю, тому дарю» и надпись такая же на набойной доске, хотя это не отпечаток с этой доски.
важна, дорога вот эта экспозиция, которую впервые вообще вот видишь и сразу понимаешь, что это твое. Это видишь впервые.
Я вам просто скажу свои наблюдения, а потом уже размышления. Наблюдения люди старшего возраста или имеющие опыт посещения деревни, они ходят и радуются, как будто вернулись в какую-то сказку или в какое-то детство. Вот. Ну, к каждому предмету прикасаясь, даже нарушая некоторые наши правила, они радость узнавания какая-то происходит. Потому что это связывает их с предками, с бабушкой, дедушкой. Вот это я знаю, это мне близко, это мне знакомо. Некоторые, вот приходила женщина, часа два здесь сидела и как бы прилаживала к себе прялку. Вот. Молодежи, конечно, многое семантически недоступно. Они не знают смысла всего того, что их окружает. Но если они заинтересованы, приезжали ребята из Новоуральской детской художественной школы, маленькие детишки, десятилетние, они так быстро посмотрели, выполнили задание учителя, а одна девочка, чуть постарше, лет 13, она так вот, я даже не хочу отсюда уходить, мне так это нравится, так. Ну вот, у молодежи уже более эмоциональное впечатление и эстетический опыт. Ну вот если у человека эстетически развит, он может найти разную какую-то стилистику, которая здесь ему будет близка. Это наблюдение. То есть большая часть людей, к сожалению, не все, находит какой-то резонанс или в связи со своими предками, со своим опытом, или в связи со своими эмоциональными какими-то ориентирами, эстетическими пристрастиями. Вот. А что нашему современнику можно сказать на этой выставке? Понимаете, это все предметы, которые не куплены в магазине. И стиральная машина, предмет для стирки, и предмет для глажки, и предметы для шитья.
Помимо задачи представить цветовое богатство крестьянского быта, цель кураторов, как они пишут, состояла в том, чтобы показать, как в сюжетах народного искусства, фигуративных изображениях, жанровых сценах рождается наивная повествовательность, возникает наивное мировоззрение. Поэтому в экспозиции присутствуют произведения, представляющие переходные формы от традиционного бытового крестьянского искусства к наивному и станковому. Это в первую очередь несколько картин знаменитого Ефима Чеснякова и скульптура Владимира Зазнобина, известного резчика, чьи произведения хранятся в московских музеях. Музей русского лубка и наивного искусства, музей усадьбы Царицына, Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства, музеях Переславля-Залесского и частных коллекциях. Крестьяне очень любили красоту и щедро украшали свой быт. По мнению коллекционеров Ильиных, главный посыл, который несут экспонаты – не хлебом единым жив человек.
Теперь перейдем уже, собственно, к наивному искусству. Здесь крестьянское искусство, которое воплощено в станковых формах. Шесть картин. Три они анонимные, выполнены в разное время, но воплощают, с одной стороны, крестьянское мировоззрение, а с другой стороны, выполнено уже таких академических техниках. Вот картина неизвестного художника, выполненная, скорее всего, в начале 19-го, может быть, даже в конце 18 века, потому что, если судить по персонажам, по балалайке, ну вот, атрибутировать те предметы, те изображения, которые изображены, вот, мы видим, что архитектура достаточно старая, 18 века примерно, и облик людей. Вот. Но она же выполняется на холсте и с элементами барочной живописи, облака, ветви деревьев. То есть тоже такая пограничная, типично крестьянский сюжет, но уже техника академическая, ну, близкая к академической. Вот. Ну, это типичный, достаточно часто повторяющийся сюжет, пляски на улице, это в Лубке он часто повторяется. По костюмам мы можем атрибутировать местность, по женскому сарафану. Вот. А по архитектуре зданий можем примерно атрибутировать время. Вот. Мне кажется, это достаточно интересная картина. Полностью противоположная история. Вот эта картина. Она выполнена уже в середине 20 века и на стекле. Вот, если вы помните, у нас весной была выставка хорватского наива, где там живопись на стекле достаточно типична. Вот. По территории России мы тоже периодически встречаемся, потому что когда стекло входит в обиход, становится дешевым, люди пытаются на нем еще и рисовать. И оказывается, что нарисовав на стекле, с одной стороны, мы когда поворачиваем с той стороной, где нет краски, вот, мы видим, что краски выглядят ярко, гораздо ярче и интереснее. И вот такие простые крестьянские эксперименты приводят к интересным результатам. Это достаточно типичный сюжет для народной живописи – тройка. Ну, тройка – это праздник, это святки, это, ну, то есть такое клише народного искусства. Вот. Но выполнено в интересной редкой технике. Такой. Оно еще имеет название игломизе, когда используется фольга. Вот. Ну, опять-таки, обычный, типичный сюжет крестьянской жизни, когда, укачивая ребенка, женщина сидит за прялкой, придет льняную пряжу. Вот. Выполнено в технике рельефной резьбы по дереву. И большая наша радость – три произведения Ефима Васильевича Чеснякова, знаменитого его, ну, опять-таки, такой штамп есть, «Костромской» или «Русский пиросманя». На самом-то деле он два раза ездил в Петербург на долгое время. И несколько лет учился. Он, почему-то у него была обширная переписка с Репиным. Видно, он считал его своим идеалом. Но ему никак не удавалось поступить на обучение именно к Репину. Репин ему рекомендовал поучиться у княгини Тенишевой. Ну, так или иначе, он ходил учиться в студии академической живописи, графики. И есть его ранние эскизы, они такие достаточно символистские, импрессионистские. Но потом, когда он разочаровался в некоторое такое в социальном устройстве города большого, он убежал, вернулся к себе в Костромскую деревню и создал свой собственный стиль. Такой сказочный, писал сказки. Вот эта иллюстрация к сказке «Чудесное яблоко». Ее даже экранизировали, из нее мультфильм сделали уже в позднее время.
Когда фантазия сказку рисует, это уже действительность. И потом войдет она в обиход жизни, как ковш для питья. Ефим Чесняков.
До конца 60-х годов о нем не знали. Он умер в 62-м году. Вот. И только после его смерти искусствоведы обнаружили это сокровище. Это сотни картин, которые он раздавал по соседям, по односельчанам. Они были в его детском доме, который он построил для того, чтобы заниматься с детишками. И потом музейщики совершили два подвига. Первый – это реставрация большинства его картин, поскольку, ну, они были написаны сознанием техники, техники живописи, грунтовки и так далее. Но хранились в очень неподобающих условиях. И есть изображения, но они черные, это просто черное полотнище. Потом они все это расчистили и совершили первый подвиг. А второй подвиг – это расшифровка всех его блокнотов, рукописей. Вот недавно совсем издали все его тексты, почти все. Вот, и здесь вот у него основные герои – это такие дети, которые играют на дудочках и участвуют в каких-то праздничных действиях, такие какие-то сказочные персонажи. Вот. Большое счастье, что у Александра Ильина оказались. Он достал, где-то купил эти работы. Но я все-таки рассчитываю, что мы договоримся с Костромским музеем и проведем большую выставку работы Ефима Чеснякова. Классика наивного искусства, художник Николай Владимирович Зазнобин, художник-скульптор, он жил в Переславле-Залесском и изготавливал такие забавные игрушки. Механические или сложносоставные. Вот у него, например, есть интересная композиция в Московском музее наивного искусства. Император Николай I и Александр Сергеевич Пушкин едут на автомобиле, а жандарм открывает им шлагбаум. Ну, вот такая фантазия у человека. Вот эта игрушка, как он ее сам называл, часовенка. Звонарь, священник с кадилой.
И народные иконы, их писали самодеятельные ремесленные мастера. Евангелист Иоанн Богослов, Вологодская губерния, конец XIX века. Святой Сергий Палаамский, Вологодская губерния. Богоматерь Тихвинская, Вологодская губерния. Чудо Георгия Азми, начало XX века. Писались иконы не монастырскими иконописцами. Они далеки от канонов, но в то же время это иконы святых, принятых православием. Теперь эти произведения стали неотъемлемой частью народного наивного искусства. Созданные самодеятельными мастерами на отдаленной территории русского севера, жители которой так нуждались в удовлетворении своих духовных потребностей, иконы и создавались сообразно знаниям, умениям, таланту крестьянских художников-самоучек. Но создавались всегда с большой любовью и искренностью. Их писали для себя, для родни, для соседей, не торопясь, усердно, выражая порой на доске отзвуки тех впечатлений, что дарил им окружающий мир. И создавались иконы, почитаемые целыми поколениями. С ними переживались счастливые и горестные события всей жизни. День за днем, час за часом с ними общались, к ним шли за советом и помощью, раскрывая перед ними самые потаенные уголки души, ища помощи в исправлении зла, исцелении души и тела. Наивные, самодельные, не похожие на великолепные росписи Центральной России, отдаленные от больших дорог, эти иконы творили главное. Помогали людям, целым поколениям, переживая непростую смену эпох, всегда быть с Богом. И теперь, попав из удивительного собрания ярославских коллекционеров на выставку Музея наивного искусства, они многое поведают нам о красоте, доброте, любви, таланте тех, кто создавал их и кто жил с ними рядом на протяжении многих лет. Это была программа «Творческая мастерская». Мы рассказывали о выставке «Северные сияния» в Екатеринбургском музее наивного искусства из собрания ярославских коллекционеров Александра и Ольги Ильиных. Над передачей работали журналист Елена Рыжкова, оператор Сергей Панжавкин, монтаж Александр Гизатуллин. До встречи на телеканале «Союз».